Так, ну я думаю, что мы все-таки начинаем, потому что уже время пришло.
А дверку мы не будем закрывать, наверное, чтобы люди могли заходить, и мы вообще открыты в целом, да?
Вам слышно, Машу? А можно прибавить микрофон, пожалуйста, потому что я вообще... Ну-ка, скажи еще что-нибудь.
А, говорю еще что-нибудь, и так меня уже лучше слышно.
Ну, в принципе, я думаю, да. Угу. Вот дверь решили закрыть, но окей. Всем привет. Сегодня мы говорим о визуальном повествовании или без чего ваша игра не заметит. Естественно, там, если мы говорим про геймдев и игры, я жутко фоню. Может быть, меня чуть убавить, потому что мне кажется, я очень громко. Мы говорим об играх, и, естественно, спектр факторов, по которым может произойти проблема с вашей игрой, намного шире, но мы поговорим об одних из самых важных, на наш взгляд, и самых часто имеющих проблемы. Меня зовут Константин Вавилов, это...
Мария Качкова, сценарист,
да.
Художник у нас.
Да, почему мы, собственно, говорим об этом, кто мы такие? Я концепт-художник, работал на... там, Disciples 3, LOD Online, ну, как самые ключевые проекты и множество других. Как арт-директор на небольшом браузерном проекте Jail Wars, и сейчас я куратор факультета концепт арт в школе компьютерной графики Scream School.
А я сценарист проекта Skyforge ныне, но в целом работала на многих проектах, на социальных играх, на мобильных играх и на MMORPG.
Да, и на самом деле проблема крайне насущная для нас, и мы уже давно с Машей общаемся по поводу, просвещаем людей по этому поводу, вот, и решили как-то собрать все это в более такую лекционно понятную штуку, потому что на самом деле проблемы, о которых мы будем говорить, они не только у каких-нибудь там мелких компаний, там собрались там 5 человек, какой-то стартапчик сделал свою игру, они есть также у супер огромных компаний, да, там за рубежом мы общаемся с людьми, там у людей те же самые проблемы, причем как бы грабли, казалось бы, простейшие, а наступают на них все раз за разом. Все мы делаем продукты. Поднимите руки, кто связан с игропроизводством здесь есть? Окей.
Больше, чем мы надеялись.
Да. А вообще кто-нибудь связанный с производством продуктов с большой графической составляющей? Там реклама, иллюстрации, инфографика, там,
все
что угодно. Да. Окей. Значит, то, что в принципе мы все понимаем, о чем будем говорить. На самом деле, то есть даже те же проблемы, опять же, они, ну, не только игровые, они намного шире. Поэтому я думаю, вы легко их проинтерпретируете. Любой продукт — это история. Да, сейчас здесь рекламные примеры, потому что они очень хорошо иллюстрируют это. Уже давно мы перестали покупать продукты ради того, какие они сами себе там продукты, функционалы и всего остального. Ну, естественно, это тоже. Но в большей мере мы покупаем те ощущения и ту историю, которую нам дают эти продукты.
Кроме того, история — это такая древняя штука, и мы настолько... как сказать, ими пропитались с детства начиная, что мы начинаем додумывать истории там, где их нет или где они даны только какими-то символами. Как по крошкам хлебным мы себе сами выстраиваем в голове историю о том, что видим. Ну вот в частности здесь, например.
Да. Смотрите, да, и история, она как бы должна вызывать эмоции. Смотрите, вы смотрите на слайд, все прекрасно понимают, что речь идет о Coca-Cola, потому что они сумели связать историю Рождества со своим брендом. И теперь вы можете, ну, как бы видеть крайне маленькие фрагменты этого, да, или просто у вас там Новый год, вы такие думаете, такого, ну, по-любому должна быть там Coca-Cola на столе, еще что-то, да, из этой серии. И опять же, они связали не только там, типа, продукт, события, они связали продукт и ощущения. То есть это вот рождественское восхищение, праздник, какие-то вот крайне...
Ожидание
подарка. Да, крайне такое возбужденное состояние. И это круто, и это работает. Но чтобы создать эту цепочку, история и эмоциональное такая завязка и ощущение, нужно как бы быть очень осторожным. Потому что какая самая большая проблема любого продукта?
Варианты есть какие-нибудь?
Вот вы создавали продукт, то есть вы все с этим связаны. Какие самые крупные проблемы, которые возникали? То есть вы сделали продукт? Окей. Ага. Продажи. Окей. А что мешает продажам?
Только только все дело в гаджетах, вы хотите сказать.
Что типа гаджеты плохие. Окей. Ну, на самом деле у нас...
Свой вариант ответа.
Да, свой вариант. В чем проблема картинки?
Да. В качестве, в фотошопе.
Это фейк, да? То есть вы смотрите такие, ну, первое впечатление, типа, о, клево, пацаны подфартило, а потом такие, блин, да ну нафиг, это же фотошоп, да? И в этом на самом деле огромная проблема. То есть когда зритель видит фейк в чем бы то ни было, на самом деле, будь то интерфейс текстового редактора, да, и он неудобен и не соответствует заявленным там в себе как бы крутости, удобности, да, или там вы делаете, что он вот весь такой инновационный, классный и там отзывается на как бы там как-то интуитивное у него управление, да, и что вот вы что-то хотите сделать, и он тут же это сделает, а этого не происходит, да, как бы неважно. Или вы смотрите какой-то фильм, вот вы так прониклись темой, все круто, и вдруг всплывает какой-то...
Какая-то деталька маленькая.
Да, какая-то деталь, которая рушит как бы всю целостность продукта и показывает вам о том, что как бы черт, он не до конца правдивый, да, или там чуваки где-то схалтурили. И сразу же у вас пропадает желание инвестировать свое время и деньги в этот ресурс. То есть любой момент, ломающий эту историю, ломающий целостность вашего продукта, тут же сводит большинство ваших усилий на нет. На самом деле люди сейчас получают такое количество визуального экспириенса, которое ну, не получали никогда. То есть насмотренность людей и их придирчивость к продуктам, которые начинают созерцать в дальнейшем, растет просто с каждым годом неимоверно. То есть мы видим все большее количество продуктов, мы можем посмотреть, то есть там канал Discovery, увидеть там, не знаю, безумное количество вещей об этом мире, которые, ну, раньше никогда человек там не мог сказать, там, настоящий это там камчатский краб или нет. Ну, он никогда в жизни не видел их, да, там, или какая-нибудь там тварь из джунглей, да. А сейчас у него, ну, у любого человека есть визуальные сведения практически, ну, если не обо всем.
С самых разных сторон жизни, да. Самых разных областей.
Если мы как бы переходим на игры, то у игрока также очень сильно вырастает игровой опыт. То есть огромное количество историй, типов геймплея, огромное количество опыта он получает в абсолютно как бы разных продуктов, очень высокого уровня, с многомиллионными бюджетами, и его требовательность к этим продуктам колоссально возрастает. Mm-hmm. Например, не так давно девушка слева продавалась как безумно классная графика, нереальная просто... Новинка в компьютерных играх — это 3D, это там ты бегаешь по полностью объемному миру с великолепным визуалом, да, а сейчас там смотрит, там, что-то у нее фейковые волосы какие-то, по-моему, они не слишком круто проработаны, да, кровь не стекает, черт возьми, да, там, почему там я поплавал, она не размылась у меня, ну, кстати, в Tomb Raider она размывается, вот, да, ну, то есть, сейчас уже придирки идут там к чему угодно. То есть, а в последнем фильме было круче, почему в вашей игре недостаточно круто?
Ну и на фоне вот этих вот всех проектов, да, на фоне такого огромного количества проектов, очень сильно выделяются те, и мы играем в те, которые имеют четкий фокус. Когда люди не начинают бросаться из стороны в сторону и пытаться освоить прям все возможности и варианты, а сосредотачиваются на фиче и вкладывают в нее по полной просто.
Да, вот. Ну, допустим, разберем там Team Fortress 2, как бы суперфокусная для них вещь — это PvP, где они простой геймплей, там персонажи, которые не меняются, но они очень классно оточены по характеру и по информативным условиям визуальному, то есть там каждый из них имеет свой уникальный силуэт, уникальную массу, уникальную как бы анимацию, которая отыгрывает его образ, очень там четко и просто построены базы, цветовое кодирование и все остальное. Guild Wars, наоборот, фокусировался, допустим, второй на мире истории, да, где можно часами путешествовать, он не напрягает тебя, не пушит, мол, давай там играй больше, ты можешь просто наслаждаться миром, наслаждаться историей, которую рассказывает этот мир.
Причем это поддержано на всех уровнях. То есть как только вы входите в игру, вы понимаете, что тут история, ну, имеет очень колоссальное значение с самой генерацией персонажа. Когда вы задаете какой-то парой кликов практически индивидуальную историю своему персонажу, которого вы делаете.
Да, и в отличие от большинства игр, которые так все привыкли, уже такие, окей, это какое-то ММО, ну, я создам какой-то бэкграунд. буквально через полчаса вашей игры вы начинаете раскрывать бэкграунд. То есть вы сказали там своему персонажу, что, допустим, он у меня недавно напился. Да, там, через полчаса у вас всплывают события, что во время того, как вы напились, происходило то-то, то-то, и теперь вы разгребаете эти события. Или наоборот, то есть если вы выбрали что-то другое, будет что-то другое. То есть продукт обладает колоссальной целостностью относительно того, насчет чего как бы он заявляет свой фокус, свою фишку. И более простой и более менее масштабный проект Clash of Clans, они взяли очень точно геймплей, очень чисто и хорошо его одели в графику. Опять же, очень просто и понятно. То есть вот есть там простые дамагеры, варвары, есть там лучники, они там наносят опосредованный дамаг через некоторое расстояние. Там вообще больше ничего нет. Там нет никакой особой хитрой истории, там нет какого-то колоссальных там механик и прочего-прочего. Но тот геймплей, который они взяли, они вычислили до того состояния, что он стал настолько аддиктивным и классным, что они зарабатывают наравне с многими очень крупными проектами.
Даже побольше.
И есть огромное количество игр, которые
забылись,
прошли и канули в лету.
Кладбище проектов на Google Play.
Да, в том числе. Так какие основные ошибки при создании визуальных историй мы можем выделить? Это отсутствие четкого видения. То есть очень часто, ну уж совсем сильно этим страдают молодые команды, люди не понимают, что же они хотят создать. То есть
intention.
Да.
Слово есть хорошее.
Что самое главное в их проекте? То есть обо что они будут вот проверять все свои усилия, как бы, работает или не работает.
Как это будет выглядеть на выходе? Когда мы начинаем что-то делать, мы не задаемся этим вопросом. Надо очень четко себе представить, как должен выглядеть результат. Вот вижен он про это.
Да, и опять же, ну как бы он не может, ну, как мы сейчас вот говорили до этого, не стоит взять, что у нас будет там супер мощная PvP, безумно классная история, сложная кастомизация персонажей, полностью изменяемый мир песочница. Скорее всего, то есть даже типа мега крупные компании этого не вытягивают. Поэтому у вас всегда должна быть точка фокуса. То есть про что ваша игра в первую очередь, что поддерживает вашу фокусную точку.
Ну это и к проектам вообще относится, ну, в целом.
Да, не только к играм. Второе – это непонимание зоны ответственности.
Да, это когда работает команда, и поскольку мы все пытаемся сотрудничать, хотя это уже про третий пункт, каждый пытается фидбэчить или комментировать работу окружающих, что в принципе неплохо, потому что нам всем нужно получать какой-то отзыв о том, что мы делаем. Но когда начинается давление, мол, я считаю так, а ты считаешь так, и поменяй так, как считаю я, вот здесь надо быть очень аккуратным. Непонимание того, кто за что отвечает, неразделение этих функций, оно может очень много времени вам стоить просто на продакшене.
Да, но опять же, как бы это проблема чаще всего не только сотрудников, но и управленцев, да, то есть если вы в какой-то мере управляете этими проектами, вы должны понимать, что каждый человек в команде должен четко понимать, за что он отвечает. И даже вот в многих компаниях я лично сталкивался, особенно в крупных, с такой проблемой, что люди очень боятся делегировать ответственность, да, что есть несколько ключевых персонажей, которые вот решают все по проекту, да, и когда человек не чувствует действительно груза ответственности, что как я сейчас эту работу сделаю, таковой он. Очень фонит. Можно что-то сделать? Да, вот так лучше. Что вот как я сейчас эту работу сделаю, так она пойдет в финальный продукт. Я лично с этим очень близко столкнулся, когда я был, допустим, художником просто, ну, линейным, получал задачу, решал ее, там, чекал об нескольких людей, носил правки, завершал. И когда у меня появился опыт арт-директа, да, то есть ты последний человек, кто решает, как это будет выглядеть. То есть если это будет не круто, это будет целиком твоя вина. Не то чтобы я там плохо делал свою работу до этого, но это совсем другие ощущения. И когда вы даете людям действительно почувствовать свою ответственность за результат, они начинают совсем по-другому работать. То есть попробуйте даже, если как бы вы выполняете какую-то функцию, добиться того, чтобы у вас была действительная ответственность, чтобы вы действительно отвечали за результат. То есть, поверьте, ваша картинка мира перевернется.
Ну и на вовлечение это тоже очень хорошо сказывается. То есть мы же сразу начинаем больше отдавать чему-то, за что мы отвечаем действительно. тоже плюсик. И третье, да, давай я скажу про неумение сотрудничать. Как ни странно, это одна из самых больших вообще бед любых проектов на любых уровнях. Неумение договариваться, неумение просто пойти пообщаться с другим человеком. Это очень сложно. Как бы у нас такой мир, что считается, что экстраверты рулят всем, а вот интровертам не досталось, да? И по этому поводу давайте, ну, общаться будут экстраверты, например, а интроверты не будут. И это на самом деле иллюзия, общаться приходится всем. Закрываться в данном случае или говорить, вот пусть, если им надо, они ко мне подойдут, это путь, ну, в яму, в общем, в то, что вот начнут размываться зоны ответственности, разойдется видение у разных членов команды, и вы никогда потом это не состыкуете, и в итоге попадете либо на бабло, либо на время.
Вот. Ну, на время, значит, на бабло. Ну, на самом деле, опять же, то есть неумение сотрудничать очень часто проявляется даже внутри одной команды. Да? Допустим, портовая команда, люди не коммуницируют с друг другом по поводу того, то есть как обогатить друг друга. То есть я вот понял, как сделать что-то лучше, привнести это. У нас он как бы вообще очень, вот, опять же, занимаясь организацией образования, связанной с дизайном, очень мало людей, кто готов обучать других людей. То есть очень мало, когда люди, типа, что, я вот что-то знаю, я что-то умею, типа, что-то объяснить кому-то еще. Ну, ладно, как бы это когда вовне, бог с ним, но люди не готовы делиться какими-то наработками, знаниями внутри своей команды. Вот с этим стоит, как бы, в первую очередь работать. Ну, если вы занимаете некую руководящую должность, естественно, подавать пример, показывать, стараться создать некие условия для того, чтобы люди начинали это решать. Опять же, ну, не сотрудничание удорожает ваш проект в разы. То есть, когда люди не коллаборируют, не усиливают каждый друг друга.
Больше ошибок возникает.
Да, то есть ваш проект начинает стоить, ну, безумно больных денег. И в итоге это приводит к сбою целостности. То есть то, о чем мы говорили в самом начале, что когда есть четкая цель, есть о чем, как бы, рассказать историю, да, как бы есть предмет, о котором можно рассказывать, то получается, как бы, целостный продукт, который очень легко донести до потребителя. Mm-hmm. Как бы, как только сбивается ваш фокус, там, размывается он, или как лебедь, рак и щука, разные специалисты тянут одеяло на себя, у вас разваливается продукт.
И нужно еще понимать, что есть большая разница между тем, что вы вкладываете в этот продукт, и тем, что получит на выходе ваш реципиент, зритель, да, тот, кто будет это воспринимать. Потому что если у вас у самих уже пошел рассинхрон вот здесь вот, то до зрителей вообще дойдет мозаика какая-то, и они запутаются в этом, не смогут понять, что тут главное, что второстепенное, и просто уйдут на другие проекты, потому что очень большое предложение, конкуренция бешеная.
Так как это лечить? Создание видения проекта. То есть здесь, то есть как работать со своим видением? Здесь есть несколько таких шагов. То есть это работа с большим, средним и малым. То есть вначале у вас должна быть очень классная начальная идея. Ну, многим кажется, типа, легко сказать, там классная идея нужна всем. На самом деле их огромное множество. Но, опять же, понимание фокуса, то есть в чем состоит ваша идея. Просто очень часто можно встретить продукты, которые сложны по форме, то есть у них множество всего, но нет какой-то одной идеи, которая бы объединяла все это. И наоборот, есть, как бы, классная идея, которая не раскрыта во всех остальных проявлениях. Поэтому здесь очень важно сохранить такое некое триединство. Когда вы на начальном этапе всей командой, ну, то есть кор командой, вычищаете то, что это будет за игра, то есть что в ней самое важное. Если вы делаете, то есть это будет мега крутой слэшер, то есть он будет динамичным, он будет там классным, он будет про борьбу варваров с зомби, то есть ваш там неистово прет от вашей идеи, что варвары и зомби — это то, что должно понравиться всем, да, вот это будет безумная динамика. Вот у вас есть цель, то есть вы прям вот прочувствовали, что вот она должна быть такой. После этого у вас идет, как бы, средний этап, некий препродакшн. И очень важно, чтобы ваш препродакшн соответствовал вашей главной идее и раскрывал все ее, ну, ключевые хотя бы аспекты, которые там уже заложены. То есть если вашим таком vertical slice не будет варваров или зомби или слэшера, то уже как бы начальная идея не раскрыта. После того, как вы создали препродакшн, который действительно соответствует вашей заявленной идее, и он настолько же крут, насколько вы хотели, то здесь есть уже смысл выходить на продакшн. То есть пока вы не сделали достаточно хорошо предыдущую ступень, нет смысла переходить к следующей, потому что очень часто люди такие, ну вот у нас как-то еще недооформилась идея, но давайте уже начнем пилить контент, там мы уже разберемся по ходу, что куда делать.
Да, есть еще такой тонкий момент, что в принципе вот на этом этапе, о котором сейчас Костя говорил, еще можно что-то изменить в вашей базовой идее, да? А потом это будет уже делать поздно и дорого. Есть очень хорошая проверочка. Если у кого-то есть опыт питчей, да, когда вам надо продать свой проект, объяснить кому-то, что вам нужны деньги на этот проект, есть такие крутые директора, которые сразу же огорошивают молодых гейм-дизайнеров и кого угодно вопросом, а о чем эта игра? И как ни странно, вот эти все формулировки, которые до этого были вроде как кучу раз произнесены, куда-то деваются. Поэтому вот...
Либо размазано по 10 страницам.
Да, это вообще просто шляпа начинается. А ответить надо быстро вот сейчас в течение 3 минут. И вот это вот надо вычищать.
Лучше 15 секунд.
Да. Есть еще один момент, как раз, который связан с предыдущим. Это то, что вижен проекта, да, видение, должно быть зафиксировано в одном документе, который должен быть доступен всей команде. И надо постараться донести этот документ реально до всей команды. Что это значит? Это значит, что он не должен быть на 110 страницах и даже на 10 страницах, и не должен представлять собой гигантские куски текста.
То есть нам надо разделять, да, что есть Библия для сценаристов и геймдизайнеров, которые будут чекать. То есть Библия — это сложное устройство мира, то есть она может быть не только там у игр, у фильмов, чего угодно. То есть описание подробных хитросплетений.
А есть вижн-документ, который очень маленький, в котором буквально тезисно, а лучше презентацией, изложено все, что, ну, что целевое в проекте, да, его core-сущность. Зачем это нужно, помимо того, чтобы вы сами понимали, зачем? Когда у вас неизбежно возникнут проблемы с командой, и вы неизбежно начнете ругаться о том, как это должно выглядеть между друг другом, вы всегда сможете обратиться к этому документу и проверить себя. И это универсальный решатель проблем на самом деле.
Да, и опять же, если вы описываете видение проекта, даже если вы сценарист или геймдизайнер и работаете в большей мере только с текстом, не бойтесь того, что...
Попросить. Чтобы это сделали другие люди.
Спросить или сами поискать, а где было так же клево. И еще такой момент, что иногда, ну, даже не иногда, очень часто люди, составляя видение своего проекта, думают, что вот у нас будет самый безумно крутой геймплей, у нас будет самый безумно крутой интерфейс, он будет супер понятен, аддиктивен, не знаю, прост. Да, у нас там будет все самое-самое. Очень редко так бывает. Подумайте, то есть вот у нас будет... То есть есть какая-то область, допустим, геймплей, которую мы действительно хотим сделать еще сложнее и интереснее. А остальные там сделаем как здесь очень круто разработано, допустим, там в Diablo супер там простой, понятный интерфейс для слэш-РПГ. Да? То есть сколько ни пытались его извратить, мало что можно сделать там проще и понятней. Вот, да? Поэтому компании, которые берут хорошее решение, когда не могут придумать свое лучше, это хорошо. Лучше взять чужое хорошее решение, чем попытаться вот придумать свое, пускай неудобное, но все-таки уникальное.
Да, не стесняйтесь брать референсы. Во-первых, это и вам удобнее, и удобнее людям, которым вы будете это показывать, в том числе другим членам вашей команды или людям, которым вы будете питчить это. Мы все ассоциативно думаем. Если вы скажете, как Diablo, там, как Team Fortress, человек уже найдет, за что зацепиться. Это, в принципе, неплохая фраза для объяснения. Не для маркетинговой акции, конечно, но для объяснения хорошая. Поехали дальше. Зона ответственности. Это вот мы уже говорили, да, о том, что это проблема. Теперь как лечить эту проблему с зонами ответственности? В больших хороших компаниях есть такое замечательное правило, когда над специалистом в каждой конкретной области стоит только крупный начальник. Грубо говоря, над главным сценаристом стоит креативный директор, да, и над арт-директором стоит креативный директор. Так вот, в принципе, арт-директор может отфидбэчить сценариста, сценарист может отфидбэчить арт-директора, но ни один из них не будет говорить «меняй вот тут, потому что мне не нравится».
эти решения принимает только старший. Вот такая очень четкая иерархия, она спасает от 10-часовых обсуждений в переговорке половины коллектива. Это то, обо что многие спотыкались на разных этапах. Вот.
Опять же, да, можно чуть проще, наверное, если там маленькие компании решить типа правом вето, то есть как бы финальное решение или решение, сильно затрагивающее область вашей ответственности, то есть вы по нему можете сказать типа нет, это будет вот так, типа я вообще не объясняю, почему это будет так. То есть, ну, чаще всего подобные штуки там до первого, второго какого-то проблемного момента, то есть когда человек уже видит, то есть нужно давать в том числе людям совершить ошибки. То есть человек, если уж отвечает за эту зону, он должен мочь ошибиться, научиться на этом и понять, как нужно делать дальше. То есть если там, опять же, человек раз-два ошибся, и потом такой, о, чувак, ты не понимаешь, давайте обсуждать этот момент, типа, коллективно, ничего хорошего не будет. То есть если вы выбрали, что у вас какой-то человек адекватный, естественно, ну, как бы, если вы поняли, что неадекватный, поменяйте человека, да, но не размывайте зону ответственности, чтобы были какие-то слоты, за которые никто, по сути, не отвечает, да, и вроде бы одни говорят какие-то комментарии, другие говорят какие-то комментарии, ну, вроде бы приняли третье, когда это не работает, вроде бы уже и спрашивать не с кого. И опыт конкретно никто не получил.
Есть еще маленький лайфхак про имена персонажей. Я думаю, он, в принципе, относится ко всем названиям. Ну, к любому неймингу любого проекта. Когда начинаем придумывать название чего-то, и у нас неизбежно возникает куча вариантов, и мы выбираем какой-нибудь один, вся команда вам скажет, точнее не вся, хорошо, 90% команды скажет, что название дурацкие. Какое бы название вы ни придумали, оно не понравится. Есть два правила. Первое. Если вы выбираете промежуточное название, будьте готовы к тому, что оно приживется и останется таким. Чаще всего их не меняют потом. То есть если вы... Это такой, как сказать, можно сказать, это компромисс, мы сейчас на 3 месяца дадим это название, потом поменяем, но так, скорее всего, не будет, оно останется. Если уж вы действительно хотите поменять это название, говорите проект placeholder 666.3.0, ну то есть чтобы вы точно знали, что это надо поменять. Это к тому еще, что тогда другие члены команды не смогут заблочить работу, потому что им не понравился кусок вашей работы.
То есть, ну, подобное решение применимо к каким-то там, еще задачам, но очень опасно. То есть там с именем оно как бы не столь важно.
Да, это именно про нейминг скорее.
Да, можно, в принципе, сделать подобную работу с какой-то вот, с не супер ключевым аспектом продукта, но лучше все-таки фиксить быстро.
Угу. Сотрудничество. Вот это на самом деле головная боль, потому что, как бы капитански это ни звучало, мы не умеем общаться друг с другом, и мы не знаем, что можно дойти до другого стола ногами или пингануть человеку в скайпе.
А еще хуже, мы считаем, что вот типа в моем отделе, или вот мы художники, мы типа клевые ребята, мы реально пашем, а в их отделе сценаристов они мало того, что там сатанисты едят детей, и вообще все беды из-за них, и на них уходит весь бюджет.
Да, вот, в этом-то и проблема. То есть каждый считает себя гением, а другой отдел ничего не делает, правильно? А в то время как мы просто не понимаем, что делает этот отдел, и лечится это в том числе и просвещением собственной команды и собственным. Я вот, например, лично очень рекомендую вам, ребят, ходить на профильные мероприятия и других сфер деятельности. То есть если вы здесь большинство художники, да, сходите к программистам хоть раз. Просто узнайте, что они делают, как они это делают, в чем состоит их пайплайн, в чем там сложность. Тогда вы будете понимать, на что они время тратят, где у них потенциальные бюджетные места, и вам будет легче скооперироваться, потому что на этом вырастает уважение, которое нужно для продуктивного общения. Вы, по крайней мере, уже не будете считать, что они едят детей, если вы увидите, что они этого не делают. Да,
да, то есть очень важно понимать, то есть... Что же действительно делают другие люди? То есть очень круто попробовать сделать то же самое, что делают они. Да? То есть, вот, думаю, сценаристы там, да что они там рассказики пишут, да, они там.
Пишите сами.
Да, попробуйте там сесть, написать рассказ, да, там. Вот у меня есть клевая идея квеста. Опять же, это очень обогатит, чем, что бы вы ни делали. Будь вы художник, будь вы сценарист, там, программист или кто-либо еще. Как только вы пытаетесь столкнуться с областью, которая на самом деле связана с вашей, потому что вы, как бы любой подобный продукт — это командная работа, вы очень глубоко начинаете понимать свою работу. То есть, да, когда я думаю там, о там, неком сторителлинге, о сценаристике, да, и понимаю тех всех моментов, которых я не знаю, на самом деле в дальнейшем я понимаю, что непонимание этих вещей мешает мне делать мою работу. Да. То есть, опять же, это знание чужой профессии и того, что они действительно делают, помогает мне прийти с вопросами. То есть я знаю, с какими вопросами я должен прийти. То есть, когда я, допустим, получил некую задачу, как художник, да, там, создать какого-то персонажа, ну, по своему разумению, я его сделаю. А когда у меня есть опыт того, что я могу обратиться с такими-то вопросами там, к сценаристу,
да,
и получить на них ответ. Но мы еще чуть-чуть попозже об этом поговорим. То есть это улучшает качество моей работы и работы других людей в команде. Опять же, и, ну, как всегда считайте, что вы отвечаете за все. То есть как бы насколько бы там плохим ни была ситуация, насколько бы она хорошая, то есть вот чекайте это об себя. А что вы сделали, чтобы сделать ее лучше, да? А что вы можете сделать, чтобы сделать ее еще лучше, если она классная, да? То есть если вы видите там проблему в какой-то другой команде, а что вы можете сделать, то есть показать пример, что-то объяснить, да, или помочь там подружить людей.
Да. Больше личная общайтесь, и это относится не только к работе. Ну, то есть просто ходить к другим людям по работе, это, конечно, хорошо, но неплохо бы знать их как людей. Как это еще помогает в команде? Вы просто знаете, какие черты у человека лучшие, как с ним договориться, да? Вы знаете, кому какое задание поручить. Или наоборот, если вы, в принципе, не поручаете задание, да? Ну вот я, например, сценарист, но я знаю, что вот этот художник отлично рисует там такие пони розовых, да, например. И я уже думаю, ага, он на этом мастер, может быть, я найду как-нибудь включить этих розовых пони в сюжет, чтобы, ну, мы могли применить его скилл. И вот на этом строятся очень клевые связи, и это обогащает, потому что одна глава хорошо, две лучше. И думать, что я тут гений, а они ничего не знают, это тоже, в общем-то, в путь никуда. Есть возможность улучшить ваш продукт, если вы будете брать в него идеи вашей команды в том числе. И это поможет каждому чувствовать себя нужным, потому что все члены команды, и программисты, и геймдизайнеры, и художники, и сценаристы, на самом деле все, каждый рассказывает историю, и каждый хочет в ней участвовать. И вот это тоже надо давать людям чувствовать, и вы чувствуете это сами, если вы пока еще не на руководящей должности, и даже если вам не дают этого экспириенса, вырастите его в себе. Это поможет.
Еще один момент, может быть, такой чуть-чуть в бок от темы, но особенно если кто-то занимается стартапом или кто-то занимает руководящую должность, старайтесь найти профильных людей на профильную должность. То есть очень часто люди ставят, ну, у нас есть слот, давайте закроем его хоть кем-нибудь. Лучше, ну, опять же, вот, очень много занимаюсь образованием, образовываю людей, видя, как они относятся, то есть к предмету своей страсти и к предмету, ну, как бы относящемуся к его профессии, но не являющемуся предметом страсти. Это просто небо и земля. То есть когда я вижу, что там, пускай более лоу-левельно, чем, возможно, человека ставят на должности заниматься тем, что ему нравится на проект. Допустим, человек любит там фэнтези классическое, там high fantasy, да, его ставят на там sci-fi-ный проект. Или наоборот, как бы человек, который любит там sci-fi, ставит на sci-fi. Это небо и земля. То есть люди на своем месте растут в разы быстрее, да. И опять же для себя старайтесь не идти
на компромисс.
Да. Ну, как бы нельзя сказать, иногда бывают ситуации, когда там есть счета, их нужно оплачивать, и есть сейчас только эта работа, и, ну, естественно, нужно заниматься ей. Но не обманывайте себя и поверьте, то есть ваш рост и ваша цена, опять же, на месте, где хотите быть, ну, вырастет в разы. То есть она вначале даже можно пойти на более плохие условия, но в итоге...
Вырасти. Поехали.
Такой небольшой шаг.
Так, да.
Некое такое триединство, которое вам нужно, чтобы создать ту основу, на которой можно будет построить визуальное повествование. Это геймдизайнер, отвечающий за базовый геймплей.
Механику, сборку.
Да, то есть все равно, что бы вы ни производили, если это игра, это геймплей, да, но если какой-то другой продукт, у вас наверняка есть свое ключевое слово. Сценарист — это тот, кто поймет, собственно,
сформулирует месседж, словами выложит то, что художник должен показать, изобразить.
Да, то есть как бы вообще, а про что это все? Найдет связи и как бы некое воплощение. И художник — человек, который сможет интересно визуализировать, найти те аналогии визуальные, найти те образы, которые смогут избавить от слов повествования. Потому что чаще всего мы не работаем с текстом, мы смотрим на картинку и должны все понять. То есть переложить слова на образы — это работа художника. Очень важно, чтобы эти люди не пытались сделать работу друг друга и делали свою работу качественно.
Есть в геймдеве такое выражение «игра победивших художников» — это когда не вы что играть, но все очень красиво. Или там «игра победивших сценаристов» — это когда у вас стены текста и тоже непонятно, что делать. Или «игра победивших геймдизайнеров», когда механика-то есть, но все страшное, ужасное, вот, и ни о чем, ну и не рассказывает ни о чем. Да? Вот такого лучше не допускать, это перебор. Коннектитесь и составляйте команды.
Опять же, если вы стартап, очень важно понимать, то есть если кто-то, допустим, говорит, что я возьму на себя роли и геймдизайнера, и сценариста, очень важно, чтобы это, ну, человек действительно отдавал себе отчет. И, ну, на самом деле, в плане сознания очень тяжело разделить две эти области. То есть как бы это очень разные вещи, и, ну, когда они валятся в одной голове, скорее всего, одна из них будет доминировать.
В качестве примера все, наверное, со школы помнят историю с учителями русского и литературы, да, которые обычно бывают либо хорошими учителями литературы, либо хорошими учителями русского. Вот здесь, возможно, такая же ситуация, и поэтому лучше делить сферы ответственности.
И поверьте, то есть, если вы сильно делаете игровой проект, вам нужны вот реально эти три человека. Ну, мы не берем там программистов и там, прочих людей, мы говорим про идейную визуализацию.
Ну, со сценаристами хотя бы на аутсорс. Как минимум проверить грамотность текстов. Пайплайн — это то, как организуется работа вот предыдущей, да, команды на предыдущем слайде. Мы уже говорили о том, что визуал, ну, вообще вижен проекта идет от общего к частному, от большого к маленькому. И очень важно это выстраивать в нужном порядке. Не начинать с конца или с середины, потому что переделка потом, то есть когда вы рисуете, я приведу твой пример, когда вы рисуете картинку, если вы решите обойтись без скетча, вы потратите больше времени на вылизывание этой картинки, чем если бы вы вначале нарисовали скетч. То же самое с проектом. Если вы вначале выделите время и потратите его на продумывание базовой истории, конфликта, основных персонажей, вообще мира и лоры, то, ну, лор — это знание о мире, которое есть, то потом вы сэкономите себе очень много времени на продакшене, когда нужно будет быстро делать контент по той базе, которую вы сделали на предыдущем шаге. Если базы не будет, у вас будут проволочки по времени.
Ну, это все равно, что строить дом без фундамента. То есть обычно на проектах бывает вот так. Мало того, что там не по порядку, да еще и наоборот. И вот у нас там есть клевые арты, мы поняли, что делать. Давайте потом механику придумаем, потом там допилим код. Ну, это x10 цена. Отдавайте себе в этом отчет. Смотрите, простой пример о том, как это работает. Вот смотрите, вы видите изображение некого персонажа. Расскажите мне, кто это?
Что?
Окей, ну, Медуза Горгона, общее определение. Ну, что она делает? Она хорошая, плохая? Ну, она плохая. А вы можете рассказать... Окей.
Нервозная, да.
Вы можете рассказать что-нибудь об ее прошлом, об ее будущем? О том, как проходит
почему
повседневная
она такая
жизнь.
Стала?
Почему она стала такой?
Мне кажется,
она очень... Аккуратнее с проекциями.
Окей, да? Но на самом деле трудно что-то сказать. Что вы можете сказать о нем? Ну, кроме того, что это Джакс, окей.
Он военный.
Окей. Он черный. Окей, вот видите, не факт, что плохой. На самом деле, да, но если мы посмотрим внимательнее, мы можем увидеть, да, что это там военный, и, видимо, у него была какая-то мега-травма. У него есть шрамы на теле, у него есть кибернетические руки, то есть у него есть какой-то очень сложный бэкграунд. Ну, если там зазумиться на его лицо, оно, ну, как бы не вызывает какой-то агрессии или чего-то еще. Оно там достаточно такое сосредоточенное и тяжелое. То есть мы видим, что человек многое, да, там пережил, и его многое ожидает. Мы видим там достаточно футуристичную одежду, как бы она близка к нашей, но многие из вещей как бы, ну, не встречаются с тем, что прямо сейчас есть рядом с нами. Опять же, там такие простые детали, как у него торчат трусы. Мы сразу ассоциируем, ну, как бы да, у меня там также там с утра торчат трусы, когда я там одеваюсь, да. А здесь как бы полная абстракция. Мы не можем соотнести персонажа с собой. И вот в этом и есть различие. То, когда у вас есть...
История за этим всем. Тут вы ее сами можете додумать. Посмотрите чуть-чуть на картинку и начнете фантазировать, где он руки потерял, как ему эти руки приставили, а что он чувствовал в этот момент. Вот это на его лице и отражается, потому что явно человек перенес много боли в своей жизни, да?
Да,
и, наверное, как-то связано с его профессией, с тем, что он военный.
О, да, окей.
Ну, так как у Медузы Горгоны есть известная история, поэтому можно там дофантазировать.
Смотри.
А это не Медуза Горгона, она не из греческих мифов. Тут на ней вообще непонятно, из какого она сеттинга. Это что, это StarCraft? Или это фэнтези? Или это какое-то dark фэнтези с демонами? Откуда это?
То есть очень мало информации, то есть как бы она абстракция. То есть вот об этом и идет, что когда вы хотите рассказать действительно глубокую историю, у вас должна быть основа. То есть арт не может просто вот взять и породить основу для истории. Да? Как бы, если художник как бы крутой и внесет сам детали, то да, но это и будет, он будет выполнять работу сценариста. Как бы вот об этом и идет речь. Нет, за ним стоит больше истории, он менее абстрактен. То есть он глубже, как
он
герой.
Глубже,
то есть
как
это монстр, а вот это герой.
Это человек, вы с ним себя ассоциируете, у него есть характер, у нее есть какая-то эмоция, ну, стерва и стерва, да?
Ну, типа, ну, некий враг.
А если ей хотя бы уже, там, я не знаю, змей часть голов отрубить или там какой-нибудь шрам красивый поставить, сразу начнется додумывание, кто ей там этих змей порубил, где она их потеряла, что она чувствовала по этому поводу.
Причесывалась она, то есть.
Да.
Окей, сейчас у нас остается мало времени, давайте пробежимся еще по другим вещам. То есть, смотрите, опять же, на примерах подумаем, вот стоит задача абстрактная, то есть вот геймдизайнеру пофигу, он ставит, то есть мне нужна градация воинов с 1-100 левел. Все, то есть у него вот есть мили воин, которого нужно грейдить. Ну, простое решение как художника, да, ну окей, вот у меня есть просто мужик в начале, и я начну обвешивать его там железяками, всякой мощей, растить ему дрыну, его меч, да, с которой он будет бегать, ну и как бы вот закончилась задача. Допустим, если, как и положено, между нами будет сценарист, который даст мне хотя бы несколько слов для возможности творить.
Чуть-чуть истории.
И вот мы получим, что, допустим, у нас есть, типа, левел 1 — это бродяга, а левел 100 — это, типа, архипаладин. То есть я имею, как художник, огромное количество ресурсов и инструментов, чтобы рассказать историю, да, от того, насколько чистый персонаж он был там вначале, грязный такой, оборванный, вонючий. То есть у него, возможно, я смогу поиграть с его там осанкой, он был там сутулый какой-то там, покоцанный и прочее-прочее, да. Дальше он помимо, он вроде бы как и первый пример, просто начал обрастать железяками, да, но они стали там нести намного больше информационных уровней. То есть у него появились там признаки божественности, он там выпрямился, он действительно там раскрыл свою божественную сущность и прочее, прочее.
Да, и тут уже эволюция персонажа сразу идет, эволюция характера. А это такие архетипы, которые у вас где-то там в позвоночнике отдаются. То есть, ну, каждый же проходил вот это становление.
Да, то есть два простых момента, то есть добавление вот толики мыслей и истории, и инструменты выросли в разы. Поэтому на самом деле здесь как бы основной месседж, чтобы создать классное, ну, визуальное повествование, чтобы было о чем рассказывать, вы вряд ли сделаете это один. То есть вам нужна действительно команда людей, которая отвечает каждая за свой кусок.
Угу. То есть, как сказать, суть клевого визуального повествования как раз в том, что им занимается не один человек, а несколько людей, которые саппортят это все, каждый на своем уровне. И вот такой вот пати вы босса завалите в виде своих реципиентов, инвесторов. Я вообще-то игроков имела в виду. Ну ладно. Вот. А в одиночку уже не пробьете. Ну, как, есть, конечно, примеры. Но согласитесь, это единицы.
И масштаб проекта.
Чтобы держать фокус, работайте вместе, саппортите друг друга, общайтесь, и пусть каждый делает то, что у него лучше получается.
Спасибо.
Спасибо.
Сейчас, возможно, там сейчас есть время для вопросов у нас?
Есть, наверное, время для вопросов. 58, а когда следующая лекция? Okay. А, да, есть время для вопросов.
Так что, если у вас есть вопросы... Ну, я думаю, там было слышно. Это, на самом деле, мы приводили достаточно точечные примеры, но они скалируются спокойно на всю работу.
Ну, просто, ну, мне показалось, что больше доклад посвящен был именно работе над проектом,
да,
распределению ролей.
Да, и визуальное повествование, то есть когда вы понимаете, то есть очень часто люди не... То есть пытаются делать не свою работу, и это и ломает, собственно, возможность этого визуального повествования. То есть многие продукты, которые не смогли рассказать о себе действительно интересную историю, как бы в них и проблема. То, что не было людей, кто задал историю, потом ее визуализировал. То есть те, кто, допустим, должны были там просто сформулировать цели и отдать их дальше, то есть пытаются заниматься тем, что как это будет выглядеть. А те, кто или наоборот, то есть это цели слишком абстрактные, и те, кто конкретно визуализирует, должны были решать огромное количество проблем с тем, вот, а с чем это будет связано еще? То есть какими чертами мне нужно это наградить, чтобы оно хорошо работало с проектом? Я думаю, Маша придет с Skyforge, пример.
Какой?
Ну, по поводу взаимодействия сценаристов и
художников.
Да, сколько угодно, на самом деле, примеров я с ними регулярно сталкиваюсь. Месседж основной доклада был в том, что визуальное повествование — работа не только художника, это всей команды работа, и коннектиться надо. А по части примеров конкретных, бывает, что люди, например, нечетко ставят ТЗ. Приходят ко мне художники, говорят, дай нам вот для персонажки каких-то деталей, да, скажи, сколько им лет, как они встретили игрока и все такое. А я говорю, ребята, вам, наверное, история нужна. И то они такие, да, точно, история нам так поможет, офигеть, спасибо, что ты об этом подумала. Вот. И, как бы если бы люди знали, что можно ко мне прийти с такой фичой, время было бы сэкономлено. Вот. На самом деле это был вопрос действительно нескольких дней синхронизации. Вот. К этому и разговор, потому что на визуале персонажей я буду визуалом персонажей свою историю рассказывать через них, грубо говоря. Это наша общая задача, а не две отдельных задачи.
Поэтому, когда это сильно разнесено, не случается история.
А что делать, если, например, в начале у персонажа нет ни визуализации, ни сценария, вообще никакой истории, как, например, в серии игр Elder Scrolls, когда ты прибываешь, ты совершенно не знаешь, кто ты, у тебя нет никакой истории, никакой визуальной опоры, ничего нету. И ты такой, окей, наверное, я орк. Ну, добавлю ему шрам. И что, ты сам себе должен придумать эти истории?
Ребят, смотрите.
Просто я говорю к тому, что вы говорите, что четкое взаимодействие и сценаристов этих. А здесь нет ни сценария у тебя, ты не знаешь, как ты выглядишь, ничего нет. По сути, ты сам себе все создашь. Mm-hmm. Без сценаристов и художников.
Mm-hmm. Есть такой пунктик. Во-первых, в Elder Scrolls вам сразу дают очень много сайдовой информации, которая сюжетная. Вы, например, если брать Skyrim, да, вы сразу же оказываетесь в какой-то тачке, которая едет, и вы узнаете от других персонажей, что вас, оказывается, схватили и куда-то везут на казнь. И, генерация персонажа там немножко отнесена по времени, как раз чтобы ввести вас в курс дела. То есть вам таки как раз с самого начала начинают эту историю рассказывать. А то, как и дальше есть такой маленький момент. Да, обычно мы игроку не даем какого-то конкретного визуала или истории. Хотя, например, Guild Wars как раз наоборот сделали. Но это ладно. Дело в том, что мы игроку рассказываем это все окружением, другими персонажами, через общение с NPC-шниками, у каждого из которых есть и визуал, и вот бэкстори какая-то большая, мы себя вписываем в этот мир.
Собственно, это и есть повествование без слов. Вот смотри, ты прошел любую там серию Elder Scrolls, у тебя сложилась история?
То есть
так в этом-то и есть фишка, что когда тебе не говорят по квесту, вот ты молодец, у тебя такое-то прошлое, ты ее и создаешь. Это и есть усилия кучи сценаристов и кучи художников, которые дали тебе вот возможность шагать влево, шагать вправо, создавать свои более уникальные ощущение восприятия этого мира. Собственно, вот в этом-то и есть работа. Они уже продумали, куда ты можешь пойти и что ты можешь сделать.
То есть это не делится на отдельные штуки. То есть мы вот про НПЦшников рассказали, а про главного героя не рассказали и тут зафейлились. Оно все в совокупности играет.
Ну, хорошо. Спасибо.
Давайте, есть еще вопросы? Так, в общем, вы можете подойти к нам сейчас после доклада, если у кого-то есть что-нибудь, что хочется на нас донести. И наши контакты, пожалуйста, записывайте, спрашивайте, пишите. Мы всегда открыты.
Спасибо,
спасибо вам большое.